Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня стало известно, что группа депутатов Госдумы отправится в карельский город Кондопогу в ближайшее воскресенье. Напавший на прихожан синагоги Александр Копцев, выступая в суде со вторым последним словом, попросил прощения у евреев. Сделал он это перед телекамерами. В зале суда потерпевших не было. Свой поступок Копцев назвал диким. Газеты рассказывают о задержании очередного подозреваемого в организации взрыва на черкизовском рынке. По словам «Известий», симпатичного, образованного, замкнутого парня русского по национальности. Московские новости пишут, что чеченцы, покинувшие Кондопогу, категорически отказываются возвращаться в город, да и оставшиеся горожане, судя по газетным текстам, там их не ждут. Что стоит за событиями в Тихой Карелии? Ненависть к чужим, криминальный передел, политические интересы региональных группировок или просто попустительство власти? Кем и чем обычно подогревается ксенофобия и как этому противостоять? Об этом мы сегодня будем говорить с Галиной Кожевниковой, заместителем директора информационно-аналитического центра «Сова», который как раз и занимается тем, что изучает уровень терпимости и нетерпимости в нашем с вами обществе, изучает проявление ксенофобии в языке и средствах массовой информации. Добрый вечер, Галя.
Добрый вечер.
А на прямой связи с нами наш обозреватель Михаил Соколов, который сейчас находится в Петрозаводске и вчера вернулся из Кондопоги. Михаил, добрый вечер. Как люди настроены?
Добрый вечер. Ну, знаете, Аня, в Петрозаводске-то все вообще спокойно. Так люди иногда обсуждают то, что происходит в Кондопоге в 50 километрах отсюда. Да, собственно, там тоже ничего уже особенно так не происходит. Там скорее такая информационная волна. Едут журналисты, гуляют там, расспрашивают жителей. Жители снова вспоминают то, что они пережили. Вот теперь поедут политики, республиканские уже съездили. Вот депутаты поедут. Страшно, правда, удивляются местные жители в Кондопоге тому, что не проехал никто из федеральной исполнительной власти. Все-таки для Карелии, в общем, Петербург не так далек, и, собственно, полпред президента или его заместитель мог бы там появиться после такого побоища и погрома, тем более, что фактически-то вот эти вот структуры Министерства внутренних дел, они все-таки федерального подчинения. А претензии значительного числа жителей, с которыми я разговаривал, там, независимо от национальности, знаете, там и с юга выходцы, и местные коренные жители, это они предъявляют претензии в первую очередь к работникам местной милиции, которые были абсолютно, так сказать, в общем, ленивы, скажем так, в лучшем случае, закрывали глаза на криминальное поведение разных группировок, в том числе и той, вот, которая, так сказать, дошла до убийств. Но, с другой стороны, вот, наконец, так сказать, местные правоохранители догадались, что нужно задерживать не только тех, кто совершил вот это убийство, но и тех, кто начал, в общем-то, такую злобную драку в этом заведении, да. И вот интересная фигура человека, который сегодня задержан, некий Сергей Мозгалев, он только что вышел из тюрьмы, где отсидел 7 лет за заказное убийство, застрелил в 99-м году известного мурманского криминального авторитета. Вот вышел и в Кондопоге, так сказать, заварил там такую кашу. Видите, как интересно.
А то есть вот сегодня опять появились мнения чеченцев, беженцев уже теперь, кондопожских или петрозаводских, которые настаивают на версии, что не молодые чеченцы убивали русских ребят, а что вот как раз этим воспользовался кто-то из криминалитета и, возможно, как раз вот такие профессиональные убийцы.
Вы знаете, дело в том, что там эти события, они как бы разделяются на две части. Там сначала произошла драка, в которой было преимущество вот этой кондопожской компании, местных жителей, так сказать, в том числе вот этот вот товарищ с серьезной судимостью, в ней участвовал, собственно, он ее начал. А потом уже была ответная, так сказать, атака вот второй группы, которая, собственно, привела к убийству двух человек. Дело в том, что я разговаривал с мэром Кондопоги Анатолием Папченковым, он в курсе всех событий, он говорит, что видеокамеры, которые были как снаружи вот этого здания, так и внутри, они засняли все, и следствие им располагает полными, так сказать, данными о том, что там происходило, кто наносил удары, какие удары были смертельными, какие нет и так далее. То есть это вся картина вот самого преступления, она совершенно понятна. Вот не очень понятно только, кто все-таки выступил организатором вывода людей на площадь, потому что, конечно, там распространялись самые дикие слухи. Что касается тех чеченцев, которые покинули город, ну, они несколько, наверное, оторваны от ситуации. Мне кажется, вот я вчера был, там было относительно спокойно, и кроме того, там осталось довольно много тех, кто там жил, выходцев с юга, кто работает. Ну вот я разговаривал с владельцем мебельного цеха Алексеем Муртазаевым, очень, судя по всему, толковым предпринимателем, который там живет два десятка лет. И он сказал, что мы никуда уезжать не собираемся. Те, кто не совершал никаких преступлений, вел себя нормально и не безобразничал, у них нет никаких оснований чего-либо бояться. И, собственно, его в этом поддерживают местные жители, вот в этом поселке Березовка, который примыкает к Кондопоге.
Михаил, на самом деле, вот в Москве все обсуждают такую тему, ну, если угодно, казуса Кондопоги, да, это очень типичный российский город, тихий, моноэтнический, лет 10 назад только начал вроде бы размываться вот этими выходцами из южных республик и стран, и местный рынок, и торговые точки тогда стали ими контролироваться, и настроение доброжелательными у местного населения, чем дальше, тем больше не назовешь, не будет ли это означать, даже при том, что вы сказали, что во многих типичных российских городах вот с такой ситуацией может и рвануть?
Да нет, конечно, такой риск есть. Понимаете, это не просто город типичный, он очень типичный город районного масштаба, где есть одно огромное предприятие, на котором работает, ну, не большинство населения, но с которым связано большинство населения. В данном случае, кстати, предприятие вполне такое, находящееся на плаву, замечательно работающее, с сильным менеджментом, 5000 человек работающих, это значит практически, ну, наверное, каждая вторая семья связана с этим предприятием. Но те, кто вот не попадает в сферу этого предприятия, те, кстати, платят не самые большие деньги, но все-таки платят регулярно нормальный социальный свет. Вот те, кто попадает, не попадает в эту сферу, прежде всего молодежь, те, кто не получил нормальное образование, в том числе и рабочее образование, вот они оказываются конкурентами, так сказать, на этом рынке небольшом, в этой системе торговли, и, конечно, у них, скажем так, вот эта конкуренция плюс необразованность, плюс отсутствие какой-то еще перспективы, вот она вызывает в том числе и озлобленность. Мне бы показалось, что эта озлобленность бывает и взаимной. И там, конечно, есть определенный вот этот вот этнический момент, когда люди, предположим, свою социальную обиду или там претензии к власти переносят на людей иной национальности, находящихся рядом с ними. Это все, безусловно, есть. И все-таки я бы подчеркнул, что здесь, ну, знаете, такое стечение обстоятельств, вот там многофакторное. Да, если бы там не произошла какая-то мелочь, да, может быть, это и не случилось. Вот это подчеркиваю, мы только что разговаривали, там, видный яблочный политик Василий Попов, очень популярный здесь, он сказал, знаете, вот мы, например, никаких заявлений сейчас не делаем, в отличие от ЛДПР, которая тут распространяет листовки опять на грани фола о том, что русских убивают на их же земле. Кстати, листовки уже переданы в прокуратуру. Мы, говорит, никаких заявлений не делаем, потому что мы сначала хотим понять всю совокупность обстоятельств, что произошло, как произошло, и не надо подогревать страсти. И в этом смысле, вот я смотрю, это оппозиционное по отношению к «Единой России» партия ведет себя более достойно, чем сама «Единая Россия», которая распространяет заявление, что они взяли ситуацию под контроль, они взяли там что-то под защиту, хотя, в общем, на самом деле нормальное существование людей разных в этом городе было задачей этой власти, этой партии, губернатора Сергея Катанандова, который, по мнению многих политиков, конечно, пересидел всегда на своем месте. Наверное, если бы были нормальные выборы, скорее всего, он бы уже не был губернатором.
Я благодарю вас. Михаил Соколов был с нами на прямой связи из Петрозаводска и, по-моему, довольно полно и подробно описал, и, как мне кажется, спокойно и точно, то, что действительно происходит сейчас в этой тихой провинции российской. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова», который как раз занимается всем тем, что связано с терпимостью и нетерпимостью в обществе, Галина Кожевникова. Мы сегодня пытаемся поговорить о том, что же стоит за событиями в Карелии. Ксенофобия ли это, криминальный передел, политический интерес региональных группировок, попустительство власти или соединение всего вместе. Мы будем, конечно же, говорить и о том, что такое, собственно, ксенофобия. В переводе это, Галя,
боязнь чужого.
Боязнь чужого, да. И как этому противостоять, и почему это сейчас все-таки очень активизировалось в головах, в умах, и агрессия в молодежи поднимается. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Пожалуйста, звоните, и бесплатно эти сообщения могут передавать только жители этих двух городов. А телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Галь, ну тогда давайте у вас спрошу. Вы, вот если коротко обобщить, все-таки как считаете, что произошло в Кондопоге? И можно ли это свести только к, ну, вот тому, что, о чем говорят националисты, к межэтническому конфликту?
Ну нет, конечно, сводить к межэтническому конфликту это нельзя, да и в таком классическом понимании слова межэтнического конфликта там нет. Скорее всего, там, конечно, совокупность проблем, накопившихся в этом городе, и в этом смысле Кондопога, она не просто такая типичная русская провинция, да, она является еще и таким типичным, просто наиболее известным случаем, сценарием того, как развиваются такие стихийные взрывы. Потому что нигде, правда, вот на шесть ночей поджоги не растягивались, но вообще случаи такие раза 3-4 в год происходят по всей России, и развиваются они по абсолютно идентичному сценарию. Здесь немножко активнее подключились праворадикалы, а так сценарий абсолютно идентичный. Там есть бездействие местной администрации, есть бездействие местной милиции, которые не реагируют на какие-то криминальные проявления безотносительно, да, к этнической принадлежности участников криминальных эпизодов. И это копится, несколько месяцев, может копиться несколько лет. Вот. И в конечном итоге малейшей искры достаточно для того, чтобы все взорвалось. И начали громить уже людей, которые визуально отличаются и на которых действительно аккумулируются, может быть, сознательно, может быть, бессознательно, по-разному социальное на самом деле недовольство.
Ну, в общем, если свести это вот к такому, ну, условно, драматическому конфликту, то действующие лица – это власть, бандиты
да.
В разном варианте, милиция, депрессивная такая вот неустроенная молодежь, граждане, которые боятся всех вместе.
Да, и не доверяют им, главное.
Да, и не доверяют. И националисты, которые с удовольствием этим могут воспользоваться.
Да,
всеми,
и пользуются.
Вот этот вот механизм, то есть вот действующие лица понятны, и уже теперь понятен и сценарий. А как этому противостоять? Всех нейтрализовать нельзя. Нет. У власти, видимо, нет ресурса для этого.
Да, в общем, и не нужно, что называется, всех нейтрализовывать. Вот. Ну, здесь просто проблема распадается на две составляющие, на тактику и стратегию, как во всех, в общем, таких сценариях, да. Значит, тактика очень проста. Значит, во-первых, должна быть четкая позиция власти правоохранительных органов, которые должны заявить, что все криминальные случаи будут расследованы. Тут же еще нужно понимать, что в общественном мнении это единый конфликт, а в глазах правоохранительных органов это серия криминальных эпизодов. И правильно, потому вот там 16 сейчас уголовных дел, правильно, каждый криминальный эпизод будет там расследован. Вот, значит, все противозаконные проявления будут расследованы, объективно, не ангажированы. И все будут наказаны вне зависимости от там, этничности, чинов, звезд на погонах и так далее. Это первый момент. Второй момент, что все незаконные требования, типа выселить всех кавказцев, отнять там у кавказцев, опять же, да, собственность и так далее, не будут исполнены ни при каких условиях. Потому что власти, исполняя эти незаконные требования, сами становятся преступниками, и людям нужно объяснить, в чем состоит незаконность этих требований. Вот.
Но, вероятно, тогда тоже опасно утверждать, например, особый экономический режим для Чечни, например.
Безусловно, безусловно. Но это же явление одного порядка, когда региональные власти ведут себя как удельные князья, которые сами подсознательно, собственно, и не подсознательно, а вполне открыто придают конфликту этническую окраску. Зачем Катанандов звонил Алханову? Ну зачем? Какое дело Алханову? Извините, до того, что происходит в Петрозаводске. Это что? Это война между мини-государствами? Это что? Вот. И когда Чечня требует себе... Когда представители чеченской администрации заявляют, что они такие граждане России, с одной стороны, и тут же одновременно требуют себе каких-то особых условий, понятно, что они таким образом сами демонстративно отделяют себя от той самой России, гражданами которой они себя называют. Это тоже неприемлемо, и это тоже должно разъясняться как-то людям. Это поведение недопустимо. Вот.
Это стратегия.
Это тактика. Это тактика, да. Да, и еще не нужно врать. Вот должно быть открытое общение с людьми со стороны, опять же, властей, местных желательно. Вот. И людям не нужно врать, потому что любое лживое слово сразу понижает доверие ко всему, что будет сказано впоследствии. Да? Вот это тактика. А стратегия, к сожалению, очень сложна и вот не действует там за один год, потому что то, что сейчас происходит, это стремительная этнизация сознания. Люди,
что это значит?
Люди начинают...
Многие говорят, что ведь это не так плохо.
Да чего ж тут хорошего, когда... если человек осознает себя членом какой-то этнической группы, ничего в этом плохого нет. Другое дело, что любой конфликт или любое явление, которое ему не нравится, он начинает оценивать не с точки зрения природы этого явления, а с точки зрения этнической. Да?
Если вам хорошо, ведь это вот такое очень первородное чувство. Мы, они, это любой механизм консолидации многих сообществ. Другое дело, что человечество, всегда становясь более цивилизованным, поднимаясь на разные ступеньки, да, оно как-то умело приглушать это состояние, да, и обуздывало это свое.
Конечно.
Первородное.
Так это вот вопрос воспитания в первую очередь. Обуздание первобытных инстинктов – это вопрос воспитания и цивилизованности на самом деле. И стратегия, она и должна быть направлена на то, чтобы ксенофобия стала неприлично. Вот неприлично там каннибализм, вот сейчас это нельзя, да? Вот, тоже первобытный инстинкт. Вот. И ксенофобия должна стать неприличной, неприемлемой, не только уголовно наказуемой, есть статьи, но и неприемлемой в общественном сознании. Сейчас этого нет.
И я думаю, что очень трудно это объяснить сейчас многим, потому
конечно.
Что, ну хорошо, вы, Галя, не сталкиваетесь разве с проявлением какой-то агрессии, шумливости, презрительности, не того поведения, которое вас... раздражает в тех людях, которые, ну, не коренные жители, той же Москвы даже?
Вы знаете, у меня, видимо, как-то уже, вот, вернее, не как-то уже, а изначально мозги немножечко работают не так. Я долгое время жила в Казахстане и, соответственно, не была в моноэтничной среде. Для меня разнообразие абсолютно естественно, и визуальное отличие, соответственно, как-то не...
Для меня это тоже. Но просто вот, я вижу, какая реакция у людей.
Конечно.
И они разделяют своих знакомых, приятелей, там, чеченцев, татар, азербайджанцев, грузин, которые могут быть милыми, любимыми, дружить домами, а вот те, которые на рынке, и которые действительно иногда ведут себя, ну, не самым симпатичным образом, сидят не так, разговаривают не так, сказать могут чего-нибудь не такое. Вот это вот раздражает очень, и это видно.
Безусловно, видно, но, понимаете, человек, который говорит громко и размахивает руками, не обязательно будет кавказец, да? Вот, это может быть итальянец, но итальянцы не атрибутируют как чужого, а кавказца атрибутируют. И, собственно, но значит, проблема не в кавказце, который размахивает руками, и не в итальянце. Вот они так привыкли. Ничего криминального в этом нет, и оскорбительного, прямо скажем, не для вас,
это
не для меня.
Правильно,
нет.
Это же ведь во многих головах связывается с тем, что они все купили, понаехали тут, оккупировали и так далее, и так далее. Вот, вот это еще такая странная связка, которая.
Так вот эту
не
связку и нужно, объяснять, и нужно ее ломать на самом деле как-то. И, к сожалению, нужно это в первую очередь, конечно, все эти объяснения должны быть начинаться вообще с детского возраста, потому что у нас сейчас, к сожалению, даже в школе приучают мыслить категориями свой, чужой, русский, не русский. Да? Вот мои знакомые учителя рассказывают, что если в классе есть дети татары, например, то про монголо-татарское иго рассказывать просто иногда страшно, потому что детям не объяснишь, что это научное название, просто устоявшееся к этничности, не имеющее никакого отношения. Вот. Значит, нужно пересматривать учебники, нужно отходить от этноцентрической позиции в учебниках. Вот. Ну, а людям постарше пытаться как-то объяснить на более высоком уровне. Да, конечно.
Мы продолжим этот разговор с Галиной Кожевниковой сразу же после новостей на Радио Свобода. В 22 часа сегодня в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Сергей Сининский. Темы: 5 лет после терактов 11 сентября, реформа здравоохранения в Германии, право на достоверную экологическую информацию в России, демографические кризисы в истории развития общества. Слушайте в 22 часа с повторением в 2 ночи в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Израиль снял морскую блокаду Ливана. Корабли миротворческих сил ООН начали патрулировать побережье страны вместо израильского военно-морского флота. В Читинскую область, где произошел пожар в шахте вершина Дарасунского рудника, направлены дополнительные отряды горноспасателей из Подмосковья и Новокузнецка. Они ведут поиски более 20 блокированных под землей горняков. К настоящему времени обнаружены тела 12 погибших. В Цхинвальском регионе в перестрелке с грузинскими полицейскими погибли 3 южно-осетинских милиционера. С грузинской стороны один погибший и несколько раненых. В Виденском районе Чечни у селения Нефтянка произошел бой между группой маджахедов и местными милиционерами. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в перестрелке были ранены 2 сотрудника МВД, один боевик убит. Прокуратура Карелии предъявила обвинение по статье хулиганства 2 участникам массовой драки, которая спровоцировала в городе Кандапоге антикавказские выступления. Не менее 30 человек погибли при взрывах в населенном преимущественно мусульманами городе Малигаон в штате Махараштра на западе Индии. Сообщается о сотне раненых, большинство из которых дети. В Кабуле произошел мощный взрыв неподалеку от здания посольства США в Афганистане. Погибли до 16 человек, среди них 2 американских солдата. Иранская атомная электростанция в Бушере будет запущена, как и было запланировано в ноябре 2007 года. Такое заявление сделал глава Росатома Сергей Кириенко в ответ на появившееся сообщение о том, что Россия может прекратить строительство АЭС в Бушере, если против Ирана будут введены международные санкции. Прокуратура Петербурга обнаружила у авиакомпании «Пулково» многочисленные нарушения в сфере обеспечения безопасности полетов. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Что стоит за событиями в Кандапоге? Ненависть к чужим, криминальный передел, политические интересы региональных группировок, просто попустительство власти или все это вместе взятое? Кем и чем обычно подогревается ксенофобия и как противостоять этому? Об этом мы сегодня разговариваем с Галиной Кожевниковой, заместителем директора информационно-аналитического центра «Сова», который как раз и занимается изучением толерантности и интолерантности, есть такое слово в нашем обществе, проявление ксенофобии изучает, а также язык вражды в средствах массовой информации, потому что СМИ, конечно, иногда, не иногда, смотрит Галина, сильно помогают вот всем этим не самым приятным проявлениям. Вы можете присоединяться к нашему разговору. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджеры в Москве 9613, в Петербурге 053, абонент Радио Свобода, из этих городов жители могут звонить бесплатно. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. А, Галя, а почему вы думаете, что вот и Михаил сегодня вот в начале часа, включаясь из Петрозаводска, тоже высказывал и свое недоумение, и, видимо, недоумение людей в Карелии, что туда не доехал никто из представителей федеральных властей, и депутаты вот только к воскресенью едут, члены общественной палаты молчат, что удивительно, здесь вот на баррикадах все стояли, а как-то здесь молчат. Как вам кажется, почему власть-то боится признаться, что это сложный замес, но в том числе и ксенофобия здесь присутствует?
Ну, тут, мне кажется, в общем, не очень сложно. Во-первых, власть вообще боится признаваться в некомпетентности. Вот. Потому что это просто расписываться в собственном бессилии, когда у нас все так замечательно, и стабилизация, и процветание, то как же можно вообще признаться в том, что власть что-то не контролирует? Это же просто смертельно. Вот.
Ну, это просто очень смешно, потому что туда практически туризм за неделю развился. Все
да,
туда
экстремальный
просто
туризм.
Ну, мотаются.
Вот и депутаты, да, подъедут, подтянутся. Но главное, вот, чтобы не опасно было, а также могут... Понимаете, вот приедешь на этот народный сход, могут ведь и помидорами закидать. Вот. А так, что же, вот народ уже, значит, на игровых автоматах там и на кафе «Чайка» агрессию выплеснул, теперь уже можно и лицом поиграть на самом деле. И там, и уже к выборам подпиариться можно, что же, стартовала уже предвыборная кампания, чего греха таить. Вот. Значит, это первый момент, что сложно признаться в некомпетентности. А кроме того, ведь совершенно же очевидно, что нет никакой коммуникации между верхами и низами. То есть для того, чтобы донести свою точку зрения до власти, нужно там как минимум перекрыть трассу федерального значения. Вот. А в худшем случае вот, устроить какие-то массовые беспорядки там, с пожарами, с поджогами, с убийствами и так далее. Вот. И только тогда тебя, дай бог, заметят. Вот.
Но я думаю, что есть еще третье обстоятельство – коррупция.
Ой, ну про коррупцию просто даже чего ж тут?
Это, я думаю, что рыночки, лавочки уже... и прочее, дело к этническим делам не имеет отношения. Можно отношения. Громко говорить о том, как хорошо, чтобы они оттуда уехали и где-нибудь в Чеченском.
Ну просто коррупция это местное явление, а вот федеральная власть, там понятно, что она там местным криминалитетом уж, конечно, не куплена. Вот.
Ну, да, да,
ей
да.
просто, ей, в общем, все равно, вероятно, вот в каком-то смысле.
Ну, или так вот, вот как-то неприятно замечать, вот. Потому что можно вот еще что-нибудь заметить потом. Да. Я вот сегодня так поняла, что по некоторым данным, например, в Тольятти не разрешили или там разогнали пикет в поддержку этой самой Кондопоги. Отчасти, наверное, верно, потому что, может быть, еще какие-то националистические лозунги бы прозвучали. Но ведь разогнать и не разрешить – это не то, что решить проблему.
Конечно, не то. Но там, насколько мне известно, не разрешили, потому что, видимо, были заявлены откровенно экстремистские лозунги.
Ну, понятно.
Вот. Но действительно, решать проблему гораздо сложнее. Вот. Но для того, чтобы ее решить, к сожалению, нужно ее сначала заметить. Вот.
Дмитрий нам пишет: не принимать чужому неотъемлемое право гражданина, если это чужое проявляет себя отрицательно с мировоззренческой позиции конкретного гражданина. Вот такой.
Так никто вас не заставляет принимать чужого или не принимать. Отношения между людьми регламентируются законами. Вы можете человека не любить там, и не принимать, но морду бить вы ему не имеете права. Вот и все.
А почему нет сострадания к пострадавшим русским? У живого человека отрезали уши. Где справедливость? Ведь ни одного кавказца не пострадал. Елена Николаевна.
Ну, во-первых, значит, неправда. Значит, уши никто не отрезал. И об этом уже официально заявила городская прокуратура.
Прокуратура, да.
Вот, это слухи, распространяемые просто с определенной совершенно целью. Вот. То же самое про непострадавших кавказцев. Вот у нас, например, есть сведения о том, что во время погромов пострадало 8 человек. Кавказцев. Вот. Это сведения не подтвержденные, вероятно, люди не обращались в больницу, и поэтому подтвердить это невозможно. Это описание избиений со стороны тех, кто избивал.
И потом, Елена Николаевна, вот Михаил Соколов, который выходил в прямой эфир в начале нашей программы, рассказал о любопытном персонаже, который 11 лет отсидел за убийство, и вот оказался там... вовремя. Вот к такому русскому у меня лично нет никакого сочувствия. Вот.
У меня, я, честно говоря, выражаю сочувствие, действительно выражаю сочувствие там, всем пострадавшим людям, вне зависимости от того, какой они национальности. Вот.
Да, действительно, потому что не имеет значения.
Какая разница, да.
А Ирина из Москвы: на протяжении жизни мне много пришлось общаться, работать, дружить с теми, которых сейчас называют инородцами. В голову не приходило, что наступит такое время. И с ужасом думаю, что если закроют рынок, куда я езжу и где торгуют кавказцы, что же буду делать? У меня к ним самое благожелательное отношение. А как бы это сделать, чтобы неприлично было брать взятки? Риторический вопрос одного из наших слушателей.
Ой, к сожалению, да.
По-моему, это полная чушь. Никогда не видела, чтобы на рынке кавказцы вели себя по-особому. Вежливые, благожелательные, пенсионерам всегда уступят в цене. Ну, я очень рада, что мы сегодня слышим и читаем, и можем читать такие отзывы. Здравствуйте, пишет нам Сергей Анатольевич. Взрыв ксенофобии произойдет скоро по всей стране из-за нищеты и несправедливости.
Ну, действительно, человек прав, ведь в основе любого взрыва лежит действительно социальное неблагополучие. Потому что когда человеку сытно, комфортно, он, в общем, ему, в общем, все равно, ну, он никого не винит, он не ищет виноватого.
Несмелого Валентина нам пишет, что мы односторонне рассматриваем проблему, забывая, что местное население живет иногда материально гораздо хуже приезжих, и конфликт имеет социальную сторону.
Ну вот не забываем, безусловно, там социального гораздо больше, чем изначально.
Да по-разному, изначально, по-разному, ну, и приезжие живут, совершенно очевидно. Другое дело, что часто как раз приезжим приходится расталкивать кулаками и бороться за жизнь, потому что им
менее комфортно.
Ну понятно,
потому что они просто приезжают на новое место, конечно.
А вот Лариса пишет, что грустно слушать ваши речи, они все какие-то кастрированные, пора же называть вещи своими именами. Боюсь, что будущее все-таки за фашизмом, ибо оно под крылышком многих чиновников и милиционеров. Страшненько.
Ну, страшненько, конечно, и я, в общем, в какой-то степени согласна, потому что безусловно, просто наши правоохранительные органы, наши чиновники во многом заражены ксенофобией, и сами им тоже удобно разделять людей на своих и чужих, если там нет какого-либо другого, боюсь, там иногда, ну, корыстного, в основном корыстного интереса, который интернационален. Фашизм, но просто, к сожалению, я стараюсь не употреблять этого слова, потому что в России под фашизмом понимают только нацистскую Германию, вот, к сожалению. И когда людям говоришь, что там нелюбовь к кавказцам это тоже что-то сродни, и там одобрение убийства человека неславянской внешности, это что-то сродни фашизму. Я слышу в ответ: да вы что, фашизм был 60 лет назад, а у нас здоровый национализм.
И вот эта, кстати, игра... А вот разница между ксенофобией и национализмом, она тонка или это принципиально разные понятия?
Ну, тут еще есть проблема терминологии же, да?
Конечно.
Потому что, понимаете, вот в европейском понимании национализм – это гражданское самосознание. Потому что... Вот француз, он француз, потому что он гражданин Франции, а не потому, что он там француз по национальности. Нет такой национальности, да? И американец, он американец, потому что он гражданин Америки. Вот. Вот такое понимание, ну, понятно. Вот это то, что у нас сейчас пытаются называть патриотизмом. Вот. А национализм в сугубо этническом понимании, ну, опять же, в общем, ничего плохого нет, если я осознаю себя там принадлежащим какой-то этнической группе и горжусь своей принадлежностью там, да, к этой этнической... Я горжусь тем, что я говорю на одном языке с Пушкиным. Вот это совершенно искренне. Это патетично очень звучит, но вот это мой любимый поэт, и я этим горжусь, да, и что я могу его читать без перевода, вот. Но это же не значит, что я там, ну, вот это как бы то, что для меня национальное чувство, вот. А ксенофобия и тот национализм, который пропагандируют праворадикалы, это не то, что я там... человек, который говорит на одном языке с Пушкиным, а то, что все, кто говорит на другом языке, они ничтожество и недочеловеки. И вот эта тонкая грань терминологическая, которую очень многие не понимают и которую действительно нужно объяснять людям. Вот.
Майорова из Москвы пишут: пусть мы выступим в качестве адвокатов дьявола, но всем кондоповцам, ну, наверное, не всем, и не только им, надо очень много учиться, работать, не бездельничать и не пить водку. Ну, или пить ее, наверное, в меру. Так я подозреваю. В общем, это не только кондопоповцам, это очень многим нашим согражданам разных национальностей. Петр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо. Ну, мы живем на историческом переломе. Это, знаете, как потенциальный барьер в теории полупроводников. И ксенофобия у нас, к сожалению, охвачена как верхи, так и низы. Ну, пример из верхов. Ну вот произведение «Как нам обустроить Россию». Все знаете, кто там автор. И что он пишет? Ну не по силам нам эта империя. Ну и не надо. Она размножает нас, она высасывает из нас все соки. Ну а дальше предложение. Давайте отрежем среднеазиатское подбрюшье. Ну отрезали. Вот сегодня я иду по Тушинскому рынку, да? Не там, где аэродром, а с другой стороны. Вот торгуют зеленью. Вот Великоросс там где-то 1,90 м. С бутылкой пива, с безумными глазами, с косичкой, значит, нападает на эту, предположим, чеченку и кричит: «Ах ты, эс, почему ты в России говоришь не по-русски?» На этом же рынке я вижу такие картины. Подъезжает машина с усилительной аппаратурой и орет на всю значит, деревню нашу Тушино, чтобы проехали и так далее. Вот. Русский порядок я видел, как распространяли, значит, взрывали на Черкизовском рынке. Ну вот, что это, фашизм или нет? Спасибо вам, извините за реплику.
Да... Понятно. На самом деле картинка почти как в Кондопоге.
Ну да, конечно, но просто Кондопога маленький город, а Москва мегаполис, в котором...
И в котле пока это переваривается.
Пока переваривается, да.
Юрий Владимирович из Волгоградской области в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да? Добрым вечером, конечно, то, что произошло в этом карельском городе, не назовешь. Но я согласен с теми, кто говорит о социальном расслоении. Ну, теперь, если говорить о фашизме, то это для меня не только фашистская Германия, но и, в частности, та же русская освободительная армия. И фашистская символика в настоящее время у нас утверждена в качестве государственного флага. Вот об этом тоже надо бы поговорить.
Понятно. Не очень... Да. Это надо развивать, эту тему.
Я не... Да, это длинный такой исторический экскурс, вот, потому что все-таки флагу нашему гораздо больше лет, чем тому, что русская освободительная армия. Да. Но есть момент в этом выступлении, в вашем выступлении действительно очень тонкий, потому что действительно, к сожалению, ксенофобная риторика на уровне государственного чиновников, даже очень высокого ранга, у нас поддерживается. Вот. И когда люди слышат, как президент говорит про то, что нужно мочить террористов в сортире, президент-то, в общем, ничего ксенофобного не говорит. Он говорит про террористов. А массовое сознание воспринимает это, как президент сказал, что нужно мочить чеченцев в сортире. Вот. И таким образом, или когда президент говорит «Слава России», в общем, ничего плохого в этом лозунге.
Да нет, замечательно.
Нет, замечательный лозунг. Но просто у этого лозунга уже многолетняя история, и история эта фашистская, потому что это официальный лозунг РНЕ, и об этом многие помнят. И, соответственно, это воспринимается как легитимизация вот того, что сейчас называют русским фашизмом. Это очень тревожно.
Ну вот Михаил Стволов, хотя я думаю, что фамилия его не такова, но тем не менее, пишет, что «Радио Свобода» в своем репертуаре, концепция односторонней ксенофобии. Ведь вы вещаете только о выпадках в адрес кавказцев, но не о проявлениях презрения и ненависти в адрес русских людей. А чего это? Мы вещаем обо всем. Вот где взрывают, где рассказывают. Вот и мальчика сегодня пойманного все называют симпатичным, умным и образованным. Только вот тоже русских по пути взорвал на рынке-то. Такое у вас запрещено вашей же русофобской с вопросительным знаком цензурой.
А можно я прокомментирую? Давайте. Значит, вот люди слышат то, что хотят слышать.
Абсолютно.
Нас вот, например, тоже упрекают, мы получаем массу писем, что мы пишем только про то, что мы считаем национальной ненавистью, когда русские побили нерусских. И когда мы начинаем слать там подборку линков с нашего же сайта, как-то почему-то дискуссия сразу прекращается, и никто не хочет с нами, значит, дальше уже спорить, потому что понятно, что просто они этого не хотят видеть, и они этого не видят. А насчет русофобии, вот я скажу, вот предыдущий человек, который дозвонился, сказал про Тушинский рынок, про то, что там вещало это самое. Я вам скажу, кто это. Это русское общество, это вполне разрешенное мероприятие. А знаете, чего они требуют? Они требуют лишить гражданства, всех российского гражданства, всех иностранцев, которые получили его после 91-го года. То есть тех русских, которые бежали из Средней Азии, многие годы мыкались здесь, пытаясь получить это гражданство, и получив его там в 96-м, в 98-м, или не получив его до сих пор, они предлагают лишить гражданства и выселить из страны, лишив их имущества. И кто из нас русофоб?
Да. Владимир из Подмосковья, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, вот в этом инциденте, который произошел в Карелии, это первое, что можно сказать, это как он начинает работать вертикаль власти. То есть чиновники на местах, они без оглядки наверх, ну, вышестоящих чиновников не могут никакого решения принять. Это значит инерция. То есть конфликт сразу погасить не могут. И вот все дальше это как бы вот пойдет, когда по этой вертикали до конца, пока не будет сверху дана отмашка, как поступить. Это вот так работает вертикаль власти. И вот Единая Россия России меня чем поражает, что она по требованию депутатов ничего не сделала, когда они хотели вызвать Нургалиева, и чтобы он ответил за работу своих подведомственных людей, которые там должны были заниматься тем, чтобы наводить порядок. Второй момент, который хотел отметить. Вот когда, значит, ну вы тоже сталкивались с таким случаем, когда, значит, ну, люди с Кавказа начинают торговать, их вынуждают давать взятки. Но когда дадут они взятки, они уже себя чувствуют немножко хозяевами положения.
Почему? Конечно, а как же? А кто себя так не будет чувствовать?
Вот.
И русские, значит, себя так же чувствуют, когда взятку взял, все в порядке.
Русские так не чувствуют. Русские просто мирят всем, что надо дать деньги. Он так себя не ставит себя, как бы. А здесь уже они требуют, как бы, того, что вот они дали денег, а им все положено. То есть закон здесь попирается.
Взяточный закон, Владимир. Вы слышите, что вы говорите?
Да, да. Вот вы не сталкиваетесь с такой ситуацией, когда вот следователь дает взятку, эти люди с Кавказа, когда они виновные, и следователь встает на их сторону, и он уже нормальный человек не может найти защиту у него. Вот
подождите, а следователь, а если следователь, например, не кавказец, а русский, он в этот момент что чувствует? Унижение?
Он не, нет, я просто говорю, была такая ситуация. Это я же вам ее не просто говорю, придуманную. Просто вот была, значит, ситуация, когда были виноваты Кавказ, но они дали взятку, и люди, которые русские были, ну, правы, они не могли следователю ничего доказать. Там были уже свидетели представлены, все. Где потребность того, что деньги, они решат все. И сейчас это обострилось очень здорово во всем этом отношении, что деньги стали решать больше, чем нравственность. Вот где проблема-то.
Ну, безусловно, это проблема, но вот, слушая ваше выступление, смотрите, вы же сами в конце сказали, что деньги решают больше, чем нравственность. То есть неважно, кто дал эти деньги и кому дал эти деньги. Если бы там в этом сюжете, который вы изложили, безусловно, явно имевшим место быть, люди поменялись местами и там осудили...
Этнически были другие.
Вы бы просто не обратили на это внимание. Есть же проблема. Вот кто-то кому-то дал взятку, и за это было вынесено несправедливое решение. Вот и все.
Ну, еще вот такой момент, который я хотел, что многие журналисты, как бы не разобравшись в сути проблемы, начинают вот это все очень муссировать и очень много неверных выводов делают. И за счет этого, как бы, получается, вместо того, чтобы разобраться в сути этого явления, идет вся поверхностная пена такая.
Это я согласна, да. Действительно, это такие тонкие темы, о которых надо аккуратно говорить, 10 раз отмерить, прежде чем сделать вывод. Лучше иногда помолчать, а уж если разговаривать, чтобы для этого было время и по возможности возможность всех выслушать. Владимир из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да?
Я бы хотел, знаете, напомнить всего 3 события за последнее время.
Так.
А именно... Сбор боевиков Яковенко, 5000 голов, которых кормили отборной тушенкой, так? И хотел бы напомнить, что в случае возникновения внутри страны кровопролитий на национальной почве или же вторжения, иноземного какого-то вторжения, президент имеет право ввести чрезвычайное положение или военное положение. Согласно Конституции, в этом случае могут быть отменены выборы как очередного президента, так и депутатов. Вам не кажется, что все это уже началось? Что вот эти вот боевики, они...
Ясно, Владимир, да. Ясно. Но я все-таки наших бы боевиками не называла. Во-первых, не тянут. Во-вторых,
да.
За деньги... Ну, то есть можно, конечно, но можно себе... хорошо, что не доехали, на самом деле. Они же собирались в Карелию.
Они доехали. Честно, на форумах я читала про то, как они ходили честно в сопровождении милиции. И, соответственно, состоящим рядом милиционерам спрашивали, есть ли у вас здесь ксенофобия. А потом, значит, опубликовали это как результат социологического опроса, что ксенофобии в Карелии нет. Вот. Ну, по-моему, это вообще какая-то петрушечная организация.
Нет, да, о том сценарии, который...
А вот сценарий отмены выборов, я не думаю, что пойдут на отмену выборов. Скорее, возможен другой сценарий. Возможно, продление президентских полномочий. Вот это же уже давно озвучено, что перед угрозой нарастающего в России фашизма, значит, человек, который может гарантировать стабильность, ну, как он ее может гарантировать, обсуждать не будем, лучше оставить его на третий срок, потому что он-то уж точно не фашист, а то вот еще неизвестно, кто, значит, к власти придет, потому что вот здесь, значит, фашисты такие популярны. Вот этот сценарий гораздо более вероятен.
Николай из Москвы, в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы вас
вот все произошедшие события говорят о том, что зреет освободительное, зарождается освободительное движение. А самым эффективным русофобом, как и ни странно, является сам Путин. Он, так сказать, узаконил воровскую приватизацию, экспортирует нефть, газ, это из северной страны. Ну и так далее, и тому подобное.
Ну, как-то вы так загнули.
А я не очень, да, освободительное движение. Чего, чего?
Освободительное движение, вот смотрите, вы называете все это ксенофобством и так далее. В Советском Союзе этого не было. Русских обворовали.
Я вас уверяю, было.
Понимаете, русских обворовали. Вот где зарождение всего.
Русских обворовали,
да.
Это вы имеете в виду, что...
Нефтью торгуют.
Так
взятки,
да, что,
земля,
подождите,
заводы,
взятки,
фабрики,
земля и все остальное.
Украли.
А почему только русских-то? В России столько национальностей.
85% русских. Кого обворовали-то?
А татар не обворовали в этой ситуации?
И их тоже обворовали.
А, ну так все-таки их
ну,
тоже.
Ну так да, при чем здесь тогда? Да, ну.
А, Лариса Алексеевна, вот москвичка, пишет нам, что кавказцы заслуживают, чтобы их отсюда выгнали. Ну вот мы с вами,
ну,
Галя, час разговаривали,
же, да.
Но ничему не помогло.
Нет, ну есть же люди, которых это самое. И на самом деле я думаю, что даже люди, которые вот так вот готовы заявить, когда с ними начинаешь разговаривать, выясняется, что на самом деле это понятно, почему человек так думает. Потому что кто-то в трамвае ему нахамил. И человек просто... как это называется, экстраполировал это на всех, кто ему не нравится. Вот и все.
А, ну и заканчивая, давайте все-таки вот такой простой. Мы поговорили о стратегии, тактике государственной, политической, общественной. Вот людям чего делать? Вот как заставить себя не любить армян или азербайджанцев, которые рядом в подъезде? Или невозможно это сделать?
Я думаю, что просто нужно пытаться, действительно, это очень тяжелая наука, относиться ко всем как к людям, не как к армянину, азербайджанцу, там, не знаю, русскому, чеченцу и так далее, там, а как к человеку, плохому, хорошему, злому, доброму, лживому, честному, неважно, человеку. Это очень сложно.
Ну, все-таки... Но если можно этому научиться, то тогда, наверное, в таком обществе будет комфортнее жить. Мы заканчиваем эту программу. Я благодарю Галину Кожевникову, заместителя генерального директора информационно-аналитического центра «Сова». Благодарю вас, уважаемые слушатели. И напоминаю, что в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шароградский. Главная причина трагедии на руднике Вершина-Дасунский, по предварительным данным, нарушение правил техники безопасности. Израиль снимет блокаду ливанских портов. В Петербурге отмечается 65-летие ленинградской блокады. Взрыв в Кабуле у посольства США, не менее 10 погиб.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.